Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, гештальт-терапевт, специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения Ольга Евтеева. Привет, дорогая!
Привет, Дарина, и я снова рада быть с тобой здесь на нашем подкасте. И я чувствую, как ты говоришь о том, что я специалист, и ты знаешь, это немножко правда, потому что наша группа по обучению РПП так и называется «Специалисты РПП». И хотя мы только начали нашу учебу, ты прошел второй модуль, но на самом деле я смотрю все время на это название и думаю, да, уже еще чуть-чуть и уже специалисты.
Друзья, на самом деле у нас, собственно, вот проходит уже второй модуль, прошел скоро третий, почти как половина, собственно, обучения. Напоминаю, что в августе мы уже формируем новые группы, стартует второй поток. Конечно, у нас потрясающая вот теория поля, собственно, она работает вообще на ура, даже, казалось бы, на обучении. Я обсуждала, собственно, с Мариной, и Ольга является куратором нашей программы этого потока. Смеялись, что там происходит не только обучение, но какая-то такая активная внутренняя работа, личная терапия. Я говорю, а где же, как же мы будем это делать, когда, собственно, будет не столько людей, а 100 человек? Что же мы будем с этим делать? Друзья, ну вот разберемся по ходу пьесы. Рада обратной связи. Знаю, что те, кто у нас учится, нас тоже слушают. Спасибо вам, что доверились. Я прямо в каком-то восторге. И каждый модуль, хоть меня там и нет, мы встретимся только в апреле, но вот каждый раз подпрыгиваю, как же там все происходит у всех. Но, собственно, поговорим мы сегодня с тобой не об этом. Оль, важная тема – отношения. Отношения с другими людьми, отношения любовные – это, мне кажется, топ-3, скажем так, запросов, с которыми обращаются к психологу, психотерапевту. И тут могут быть различные запросы. Не могу никого встретить. Могу встретить проблемы в отношениях. Один и тот же наш любимый друзья сценарий. Вот опять я, собственно, встретилась, он был такой, оказался был пельменем, а оказалось, что он вообще хинкали. Или что-то с ним пошло не так. Одно и то же повторяется. Очень часто мы говорим о зависимых, созависимых отношениях, друзья. Это тоже сложная тема. Мы уже говорили с Олей на эту тему и с другими специалистами нашей команды. Переслушивайте, пожалуйста, выпуски. У нас их очень много, и теперь я, собственно, вот настроена сокращать количество и возвращать вас вот повторение мать учения к старому, потому что чтобы для вас это было действительно ценно и как-то укладывалось, и всегда интересно смотреть, как ты через полгода переслушиваешь, видимо, я про себя говорю, и у тебя какие-то новые инсайты, даже когда ты слышишь себя, слышишь свою команду. Это, правда, очень ценно. Обратите, пожалуйста, внимание на эту рекомендацию. Но, собственно, задача терапевта в этом случае, к примеру, если это созависимые отношения, мы, собственно, разлепляем, и это действительно та небыстрая работа, о которой ты всегда говоришь, потому что, опять же, мы уходим, друзья, если не погружаясь, в детство, в наши отношения с мамой, сепарацию, и там задача папы сепарировать нас от мамы и все остальное. То есть вот эти моменты, которые ключевые. Вот мы сепарировали, вот мы, собственно, созависимый круг отношений или деструктивных отношений разорвали. Я вылетела из отношений, нашла в себе силы. Через какое время, Оля, я могу строить отношения? Через какое время? Ведь тут же тоже проходит стадия горевания. Вот все стадии, друзья, у нас есть выпуск о горе. В этом случае горевание работает так же. И вот тут возникает вопрос, а через какое время я опять готова строить отношения? Ведь действительно есть те люди, которые как колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Они перекатываются из одних отношений в другие. А есть те, кто годами, собственно, не могут никого встретить. Я могу сказать на своем примере, у меня были достаточно сложные отношения, абсолютно точно нездоровые, вот беру слово в кавычках, друзья, это было очень давно, и я достаточно долгое время не могла никого, как мне казалось, я просто не могла никого встретить. На самом деле там такая была броня, которую, собственно, когда ее вскрыли, там такое количество чувств было, эмоций, друзья, которые я просто носила на себе, в себе, вот тот самый рюкзачок, который, собственно, знаете, уже когда коленки подшатываются под ногами, но тебе кажется, что все хорошо. Давайте сегодня поговорим вообще вот немного о сценариях, о том вот момент выхода, и как оно должно быть, как я должна это расставание пережить, чтобы потом, условно говоря, того следующего я не обвинила бессознательно, друзья, во всех смертных грехах предыдущих. Знаете, как это следующий отвечает за предыдущих. Помните, в Спарте, в Древнем Риме было, что один сбежал, собственно, 300 расстреляли. Вот тут то же самое получается, что один как будто бы в обратную сторону отвечает за всех предыдущих, не случившихся, и тех, кто мог бы, но не смог.
Да, Дарин, тема на самом деле очень интересная. С ней действительно приходит много клиентов, и она такая многослойная, что даже ты сейчас столько вопросов задала, и я лихорадочно думаю о том, с какого вообще пласта начать. Но если говорить про базу, наверное, нам стоит здесь уйти в теорию привязанности даже. Потому что вот эти сценарии, о которых ты говоришь, они руководствуются тем, вообще в какой мы семье выросли, и с какой у нас тип привязанности есть. Я коротко напомню, что есть три вида привязанности. Это тревожный, избегающий. И основные характеристики для тревожного типа — это «я хочу любви, и я буду тебя удерживать и поглощать для того, чтобы тебя не потерять». А избегающим там наоборот, страх поглощения и страх быть отвергнутым, и тогда я не очень буду к тебе приближаться, потому что вдруг ты меня отвергнешь. Но в обоих этих случаях есть огромная потребность в этом коннекшене, в этой связи и в любви. Только каждый из этих людей, которые потом встречаются в союзе, они из своего места, соответственно, реагируют на все, что происходит в отношениях. Ты сказал мне, что мы сегодня идем на свидание, а потом передумал. Все, значит, ты меня бросил, ты меня в этом не любишь, мы уже обиделись и вообще даже не прояснили, в чем причина была того, что у него планы поменялись. Мы как будто сразу из этого места своей вот этой вот страхом или болью откликаемся. И поэтому, когда мы идем уже во взрослые отношения и создаем партнера, мы тем же самым, местом и реагируем. Мы либо слишком контролирующие и хотим привязать, и хотим все знать, и не отпускаем, и не даем партнеру даже продышаться, либо же мы немножко отстраняемся, но тогда мы потом обвиняем партнера в том, что он недостаточно близок к нам. И когда, неважно по какой причине происходит расставание, то первое время, вот ты спросила, а когда, как понять, я готова или я не готова? Мы сегодня про это будем говорить. Но самый первый этап — это, правда, отгоревать те отношения, которые были. И когда мы говорим о горевании, это не только проживание обид, злости. Да, и здесь вот обида — это сложное чувство. В нем есть и горе, и злость. И мы должны по отдельности прожить и то, за что нам было ценно в этих отношениях, и то, за что мы злимся. Возможно, там нас правда обидели. И мы вот почему хороша в этом месте терапия, потому что с помощью, терапевта, человека, который создает это безопасное место для проживания этих отношений, мы можем развернуться и вообще как-то контактировать с нашей болью. Неважно, в каком подходе, мы можем эту боль рисовать, мы можем эту боль называть словами, но в контакте мы ее каким-то образом проживаем. Поэтому, я не знаю, нельзя давать советы, но мне кажется, хорошая рекомендация в этом месте будет, если вы закончили или сейчас переживаете разрыв, кто нас слушает, или вы собираетесь разорвать, поняли, что вам уже не подходит. Вот первая рекомендация — никуда не бежите. Дайте себе время. Дайте себе время, и это очень важное время, потому что из каждого отношения, мы в каждых отношениях, в которые мы вступаем, мы можем исцеляться, и мы можем получать какие-то трещины, травмы, не знаю что. Оно работает с двух сторон. И когда мы вместе проживаем вот эту ассимиляцию, делаем подытоживание, а что мне было? То есть вначале человек приходит на консультацию, у него черно-белое мышление, все, он плохой, он меня бросил, он скотина, или еще, а я вот тут жертва. Почему так происходит? В этом говорит боль. Вот боль, она такая, она черно-белая. Но если мы это место не проживем, если мы так и будем в этой дихотомии черно-белого находиться, то в следующих отношениях мы будем либо пойдем из нашей боли и страха в следующие отношения, либо у нас есть возможность дать себе время исцелиться и уже в следующие отношения пойти из любопытства, из любви, из интереса, понять вообще, чего я хочу. И поэтому вот я тоже, когда сегодня планировала подкаст, я вот такие некие 5 линз приготовила как характеристик того, как я пойму, я готова к новому свиданию, к новым отношениям или нет. И вот как раз первая линза, она, я ее назвала «Завершение предыдущей главы». Вот представьте, что ваши отношения, которые завершились сейчас, это одна глава из вашей общей жизни. Даже не только глава вашей истории любви, но вообще какая-то одна из глав вашей истории жизни. И важно эту главу написать, и прожить, и переосмыслить. И самым хорошим индикатором в этом месте того, будете вы готовы к новым отношениям или нет, будет как раз спектр. Спектр, то есть те самые 50 оттенков серого. Не черно-белое, что он плохой, и меня воротит от свидания, это вообще все проклятие, да? А когда вы перейдете к таким фразам, как «похоже, мы встретились в неподходящее время», «похоже, у нас были в этот момент разные задачи», «возможно, мы хотели разного». Вот вы слышите разницу, когда он плохой и он гад, да, и в этом наш говорит боль и наше обвинение, и наше, возможно, где-то стыд. Есть еще другая, да, вот когда мы испытываем стыд, это я все накосячила, это я все испортила, и мы сами обвиняем себя. Да, из вот этой другой, мы выходим из этой дихотомии, у нас появляется спектр, где мы прожили, и мы поняли, что на самом деле, да, это похоже, у нас были разные интересы. Или, например, мы жили в разных странах, и мы оба старались сохранить эти отношения, но, похоже, это тяжело. И вы допускаете мысль, что вы оба старались, вы не обесцениваете ни себя, ни его, а вы принимаете это как некую данность. И вы говорите, да, к сожалению, это случилось. И мы оплакиваем того, что, возможно, да, было потрачено время. Мы горюем про то, что, возможно, у вас были иллюзии, которым не суждено сбыться рядом с этим человеком. Мы все это проживаем. Боль утихает, то есть боль уже не пишет вашу главу, да, она не красной нитью идет, она идет каким-то розоватым оттенком. Вы про нее можете говорить, даже пересказывать, тоже такой индикатор может быть, вот если вы пойдете к подружке, и она скажет, а расскажи, как вы расстались с бывшим парнем. И когда в ваших рассказе не будет вот этой дихотомии, что вот Яна все запорола или он козел, а вы будете рассказывать о том, что вам было хорошо, но было вот это не так и вот это не так, и вы поняли, что вы в этом месте не сходитесь, и поэтому вы приняли решение расстаться, вот это хорошее, как это, индикатор того, что эта глава написана, завершилась, вы ее как-то ассимилировали и как-то вписали. И это значит, что вы готовы к новой главе. И это значит, что вы можете сделать шаг в сторону новых отношений.
Ну, я тут, знаешь, как сразу выступаю, как баба-яга против. Но это все хорошо вот в том самом вакуумном, безвоздушном пространстве, вот в этой линзе, призме терапевта, где все, собственно, такие осознанные, вот мы пришли к этому всепрощенчеству и всему остальному. Нет, друзья, на самом деле я специально так саркастически об этом говорю, чтобы снять напряжение. Конечно же, это происходит не так идеально, как об этом говоришь ты. То есть, условно говоря, друзья, мы говорим ту точку, к которой мы должны вообще прийти. И это мы должны прийти, и вот тут ключевое сейчас. Ради себя, друзья, не ради того, чтобы Васе, Пете, Глаше, там кому-то еще было лучше, легче, а чтобы нам, собственно, отпустить этот груз. Но перед этим, друзья, вот та точка, о которой говорит Ольга, мы проходим все стадии. Несогласие, горевание, злость, обиды, непринятие. Все эти стадии, они нормальны. И почему-то у нас очень часто есть фантазия о том, что приходят клиенты после расставания, они на таком, на псевдоподъеме. Тарам-пам-пам, мы вот тут расстались, все так классно, ну, как вы понимаете, насколько мы больше радуемся, настолько больше нас обратно там. Или, к примеру, защитная реакция, мне вообще все равно. Я всегда тогда задаю вопрос клиентам. То есть тогда, исходя из этого, если тебе настолько все равно тебя это не ранит, абсолютно не задевает, то получается, либо тебя человеку ты уже давно ничего не испытывал, и это были какие-то другие цели, и мы с тобой уже записывали про потребности, которые мы закрываем друг другу, то есть там было что-то такое очень практичное. Либо это, как вы понимаете, да, это защитная реакция, потому что тогда мы как будто бы обесцениваем все то, что было до. Ведь было же что-то хорошее, о чем ты говоришь, если откинуть дихотомию, было что-то хорошее, были какие-то ценности, были какие-то моменты, за которые мы были друзья с человеком. Но мы не выбираем просто так друг друга, да, я всегда люблю шутить, что мы любим выбирать друг друга, чтобы ударяться своими вот ментальными болячками, такие: о, привет, у тебя тут дырка, и у меня тут там дырка в другом месте, давай друг друга вот тут морально понасилуем. И такое бывает, друзья, но тем не менее, что-то есть связующее нас, приятное, хорошее, то, что нас объединяло. И вот тогда вопрос, вот эта стадия, вот то, о чего сказал ты, мы расстались, тара-та-там, разбилась ваза. И вот то состояние как будто бы какого-то принятия, наверное, понимания и объективности, что где-то была я не права, где-то был он не прав. Вот он отреагировал на это, потому что я так себя вела, я ему транслировала что-то, что, возможно, у него там свои какие-то, да, друзья, это абсолютно точно, что у всех включаются свои защитные механизмы поведения. Кто-то начинает орать, кто-то бьет посуду, кто-то замыкается, кто-то отстраняется. И мы уже делились этой книгой, и опять-таки, друзья, все банально, к внутреннему ребенку уходим, исцеление внутреннего ребенка. Обожаю эту книгу, вот для, не для терапевта, просто для себя почитать, какие-то моменты почерпнуть, супер. Вот как мой вопрос, наверное, если кратко, через какое время вообще такое состояние может наступить, все принятие дзена, и как, какими шагами к нему идти? Тропку, пожалуйста, хотя бы приложи маршрут.
Ой, ну тропка будет, знаешь, это длинная, но короткая, вот я так скажу. Потому что если выбирать короткий путь, то он в итоге окажется длинным. Потому что если мы выбираем не страдать, если вдруг такой клиент приходит к нам в кабинет и говорит: все, я расстался, помоги мне его забыть. И вот тут у меня уже на примете коллега есть, вроде симпатичный, и я, мне кажется, я готова с ним закрутить роман. Вот это всегда настораживает, потому что нет, потому что, конечно, ну, классное, когда вы приходите и вся рыдаете, да, или мужчина приходит, и он прям в грусти, потому что, ну, грусть, она здесь нам таким индикатором служит о том, что нам было ценно, и мы эту ценность сейчас теряем, и поэтому важно нам проживать каждую стадию и от торга, и от неприятия, и до принятия, то есть все вот эти стадии пройти и прожить их медленно и спокойно, никуда не торопясь, и это все время вам на пользу, потому что когда вы сначала отреагировали чувства и просто сказали: блин, мне так больно, да, и там несколько сессий рыдать, это тоже все нормально, потому что, правда, нужно эту боль, ну, как-то прожить, отреагировать, а не заморозить ее в себе. Хотя есть и такие, которые выбирают замораживаться, но тоже так, неосознанно. То есть нам нужно разморозить ее, прожить. Если говорить о времени, каком-то временном, блин, я думаю, что это от 3 месяцев, 5 месяцев до года может занять. Ну вот где-то так.
Вы поняли, мы просто с Олей и Ольгой Евтеевой два садиста, которые любят всем страдать, всем отгоревать. На самом деле, друзья, это очень важно. Это вот тоже про нашу, если у вас поднялось сейчас сопротивление, добро пожаловать вот в наш клуб, потому что это наше, опять же, черно-белое мышление, то самое когнитивное искажение, что есть какие-то хорошие чувства, а есть плохие чувства, которые что-что-что, их нельзя испытывать. Вы что, вечная радость? И тогда, друзья, мы уходим вот в это избегание, помните, да? То есть, есть мы зачастую настолько не знаем своих эмоций, не понимаем, потому что нас никто не учил. Вот я сижу, вам рассказываю, и себя в точку солнечного сплетения автоматически поймала себя, что я себя туда тыкаю. Через тело мы это понимаем. Вот какой-то появляется дискомфорт. Что нам нужно с этим сделать? У нас включаются внутренние критики, родители, все остальное нам нужно избежать. И тогда мы, друзья, с вами сбегаем в аддикции, в замыкание. Кто-то сбегает в депрессию отдохнуть. Да, друзья, это работает вот так. Поэтому отгоревывать мы должны с вами. Не бывает хороших, плохих чувств. Они все адаптивны, они все нам зачем-то нужны. И вот говоря о том, что ты сказала, 3 месяца, год, действительно, есть такое мнение, что половина срока, который вы были с человеком, вы должны горевать. Я с этим не согласна, потому что, друзья, ну кто-то живет у нас по 40 лет в браке, и дай им бог, так происходит, что они бывают там отпускают друг друга, да, и принимают решение быть счастливыми, но по отдельности. Ну вот давайте тоже без таких. То есть, как мы всегда говорим, что мы против терапии, которая длиною в жизнь, но это могли позволить себе, наверное, во времена Фрейда как бы копаться. А, собственно, у нас происходит много чего интересного, и как-то мир стал сильно быстрее. Ну вот окей, Оль, я отгоревала. Я, собственно, вот поняла, что, ну, не такая я плохая, ну, не такой он плохой. Ну да, оба накосячили, оба что-то там как-то были неправы, но было много чего хорошего. И тогда приходит как будто бы признание места, мы даем место этой боли, что мне жаль, друзья, что так получилось. Мне не жаль, что ты редиска, а мне жаль, что наши отношения закончились, что у нас не получилось построить чего-то совместного. Но я уважаю этот опыт, и спасибо. Вот тут, мне кажется, ключевой маркер — какая-то внутренняя благодарность за то, что было хорошее, и за то, что, собственно, вы прошли вместе.
Да, точно, точно, Дарин. И ты прям подводишь вот к следующему фактору, следующей призме, через которую я хочу, чтобы вы себя протестировали. Это когда мы приняли и прожили боль, и приняли тот факт, что да, похоже, у нас не сложилось. Мы подходим к тому месту, где мы понимаем, а чего, собственно, дальше мы хотим. Да, вот здесь начинается вот такой поиск потребности. А чего я хочу? Мне вот в этих отношениях я этому научилась. Вот это мне было хорошо. А здесь я поняла, даже вот если у вас был опыт каких-то абьюзивных отношений, все равно вы даже из них можете найти пользу в том, вы поймете, как вам точно не подходит. И это тоже суперценный опыт, потому что, находясь в этих отношениях, в следующий вы будете просто, возможно, как бы и на воду дуть, но этот опыт так у вас живется, вы скажете, я точно не потерплю оскорблений, я точно не буду молчать. Как только я почувствую, что человек меня оскорбляет, унижает или саркастично со мной говорит, я сразу ему отвечу. А там, ну вот если он примет это, да, и как-то будет учтив, значит, похоже, мы там сможем продолжить отношения. Если я увижу, что он никак не реагирует, похоже, это мне не то. И вот этот опыт тоже не нужно обесценивать. Это те... Следующая, как бы, следующая призма я назвала, знаете как, два в одном. То есть, с одной стороны, я наполняю свою жизнь смыслом и счастьем, и мне это хорошо, и мне для этого не нужен другой человек, чтобы чувствовать себя счастливой, самодостаточной. И с другой стороны, одновременно, то есть одно не исключает другое, другая фраза — это «я хочу отношений». То есть это две невзаимоисключающие, это не то и не это. А когда эти две вместе, то есть вы можете существовать прекрасно по отдельности, выходить с подружками, общаться, с кем-то знакомиться, не знаю, идти на обучение, ну все, что делать, все, что вас наполняет, собственно, и вы знаете, чем себя наполнить, и вы знаете, чем себя удовлетворить, и мы даже здесь можем говорить и в том числе о сексе, да, то есть, что, возможно, да, мне сейчас хочется, но мне не обязательно для этого иметь партнера, и слава богу, мы живем в такое время, что у нас есть много способов это сделать. Слава богу, что так. То есть вот когда вы можете себе сказать, да, я наполнена и самодостаточна, и я знаю, как наполнять свою жизнь, и одновременно мне хочется новых отношений, это такой показатель, что вы, да, готовы, потому что и вы... Вот дальше это следующий такой вот следующий шажок и следующая призма, но оно как-то в этом месте увязывается. Из какой мотивации вы пойдете в следующие отношения? Из мотивации любви или из мотивации страха? То есть любовь нам про что говорит? Да, я хочу, мне хочется с партнером, мне хочется ходить на свидание, мне интересно, как будет. У меня много в этом месте какой-то энергии, такой будоражащей, у меня много любопытства. Да? Или вы идете из страха остаться одной. Мне нужно встречаться, особенно когда, если у вас еще есть такое окружение, которое говорит, да что ж ты одна, такая красивая, такая прекрасная, тебе нужно куда-то идти, тебе нужно знакомиться, что же ты сидишь? Вот если вот эта история случается, да, тоже отслеживайте, вы идете на свидание, потому что они вам сказали, что уже пора, или мама позвонила, сказала, что ж тебе уже 35 лет, а ты там все без свиданий 3 года. Или это ваше желание? Тут должно быть внутренний отклик. Как ты, Дарина, сказала, телесный отклик в том числе. Очень важно прислушаться к чего хочу я, куда я хочу пойти. Да, мне интересно, да, моя боль улеглась, да, было вот так. Но это не значит, что мои отношения следующие будут именно такими же. И мало того, я точно знаю, что в предыдущих отношениях мне было хорошо, а что мне не подойдет. Поэтому у меня есть все силы для того, чтобы оценивать и контактировать уже с реальным человеком, да, которого вы снова встретите, а не с проекцией прошлых отношений. То есть, когда вы встретите нового человека, это тоже один из индикаторов, что вы в контакте с ним, а не с тем нафантазированным образом. Или что вы, знаете, в фильмах это часто тоже показывают, вы пришли на свидание, а думаете о своем бывшем. Или начинаете его по всем критериям проверять, не похож ли он на бывшего. Вот если это происходит, еще вы не сильно готовы. А если этого не происходит, ну это так где-то в фоне, понимаете, проскользя, о, тут что-то такое напомнило, то как бы да. Ну вот как-то тут мне про это хочется сказать.
И вот тут, знаешь, возникает логичный вопрос, ты сказала такую триггерную фразу «понимать и чувствовать, что я хочу», и тут все такие «ну да, конечно, так же все просто у нас, все же такие встали, так вот так не хочу», и мы обычно, друзья, на самом деле, я ни в коем случае не иронизирую, но это про нас, про всех, про каждого, потому что мы точно знаем, чего мы не хотим, когда получаем какой-то опыт, и здесь мы говорим об абьюзивных отношениях, да, если мы не находимся в слиянии, или нам удается с помощью терапевта обычно выйти из него, мы точно понимаем, что я так не хочу. Но фантомные боли остаются. Это знаете про, собственно, когда что-то у человека удаляют, специально говорю, не на ком, руку или ногу ампутируют, тут он еще очень долго ее чувствует, хотя ее на месте, на том уже давно нет. Или давайте на примере с курицей, которая еще бегает с оторванной головой, и тоже не понимает, что, собственно, она немножко обезглавлена. Этот момент, я считаю, частью нормы, потому что нам нужно время. Когда мы живем в одном и том же режиме, когда мы живем в одном и том же понимании, восприятии мира. И, друзья, я всегда говорю, что если вы находились в абьюзивных отношениях, это просто прямая дорога в терапию. Потому что это не только ради вас, но и ради других людей, чью психику вы потом попортите. Жестко звучит, да. Потому что мы свои проекции выходим. И дальше обычно, друзья, там же очень много агрессии и обиды. И они очень погашены. И вот когда мы выходим на поле, это же все в нас живет, что происходит дальше? Мы начинаем крушить все вокруг. Мы начинаем бессознательно мстить следующим партнерам, которые хорошо ко мне относятся. Но я сделаю все, чтобы просто из него вот кишки через нос достали. Вот, ну, правда, неприятное сравнение, но вот оно так будет. Потому что психике нужно расплаты. И вот для этого как раз таки нужна терапия, друзья, чтобы понять, что да, это боль, ты ее чувствуешь, злость, обиду, гнев, но не на другого человека, потому что это не он с тобой сделал, а делал кто-то другой в силу тех или иных обстоятельств. И вот говоря о том, что я хочу, наверное, вот пока мы не поймем с вами то, чего мы не хотим, понять, что мы хотим, очень сложно. И здесь тоже нужна работа с собой, понимание вот с простых вещей, наверное, мне хотелось бы сказать. Вот ты тут говоришь, каких я отношений хочу. Ну, ты так очень высокопарно взяла. Тут просто сейчас мы сели, списки составили. Друзья, я не говорю здесь про марафоны желаний, где мы сидим там, условно говоря, муж должен быть такой и такой. Просто очень часто, даже когда я даю списки своим клиентам, там получаются очень противовесные вещи, друзья. Ну, не может быть такой домашний, значит, мягкий, теплый, и тут же он такой властный, там что-то он какой-то большой, там какие-то занимает должности, там что-то у него происходит. Хикаю специально, но вот протестируйте, напишите сами список, и вы увидите, что очень много антагонистов между собой. То есть вы хотите, с одной стороны, такого вот прям, чтобы мужчина-мужчина брутальный, а потом такой тут же мягкий. То есть это как это, где эти люди волшебные, которых мы себе придумаем? Это, опять же, наше детское мышление, что вот какое-то, вот какое-то такая большая фигура придет и нас спасет, я не знаю, спасет или как-то вот накроет каким-то своей какой-то заботой, вот гиперопекой. Как вы понимаете, я вас подвожу, это тоже не очень здоровая стратегия, друзья. И наша задача действительно то, о чем сказала ты. Мне с собой хорошо. Моя жизнь от этого качества жизни не меняется. Но я была бы рада. И в этом нет ничего, друзья, стыдного. Это не про уязвимость, это не про слабость. Я была бы рада, я бы хотела рядом с собой видеть человека, с которым мне хорошо, с которым мне чуточку лучше, а может быть так же. Но это нормальный наш инстинкт, друзья. Мы с вами стадные животные, нравится вам или нет. Но мы все равно будем стремиться. И все наши, кстати, психопатологии, беру в кавычках, берутся из страха быть отвергнутыми. Ну, потому что если тебя отвергнут в стае, то ты умрешь. И вот наш рептильный мозг еще не понял, что мы живем в 21 веке, друзья. Ну, точно нас не отвергнет стая. И если отвергнет одна, упадем в другую, и все будет хорошо. Нет, рептилка нам диктует. Нужно срочно быть выше, умнее, стройнее, красивее. Я не знаю, что-то еще с нами должно быть, чтобы нас только приняли. И это тоже нужно учитывать. Поэтому маленькими шагами. А что я хочу? А как я хочу? А действительно ли мне И цель перед тем, как искать второго человека, с кем тебе будет лучше, это сделать так, чтобы тебе самой было хорошо во всех аспектах.
Все верно, согласна абсолютно. Самое главное — вот выстроить отношения с собой. И это, причем вот выстраивание отношений с собой — это такая работа на всю жизнь. Это вот вне зависимости, есть у вас партнер, нет у вас партнера. Вот по-хорошему, когда мы вырастаем, нам нужно как-то заново научиться вести отношения с собой. Потому что в родительской семье нам часто говорили, как надо. Да, ну и понятно, что из хороших побуждений, потому что нас любили, нам хотели объяснить правила выживания в этом обществе, которое, может быть, для наших родителей было слишком опасным, а может быть, небезопасным. То есть родители из своей потребности в любви, в понимании этого мира, через призму своих лет, они нам дали какой-то багаж. Мы с этим багажом выросли и пошли в жизнь. Но дальше нам нужно этот чемоданчик раскрыть и перебрать вещи. Возможно, некоторые вещи на нас уже малы, а мы их продолжаем носить. Как я вот в каком-то подкасте говорила, как шубы. Да? Вот шуба хороша в Сибири, но в Африке она нам точно не поможет. Да? А мы привыкли, мама говорила, шапку носи. И мы с этой шапкой идем дальше. Вот здесь вот нам, когда мы уже вырастаем, мы отделяемся. Даже если вы там, психологически, мы много говорим в подкастах про сепарацию, даже если психологически вы не отделились, но хотя бы у вас уже есть возможность выехать из дома физически, то вот с этого момента вы и можете начинать эту внутреннюю инвентаризацию, да? Когда мы берем какие-то убеждения и смотрим, они нам вообще подходят или они, может быть, только часть из него мне подходит, а все остальное надо вернуть маме посылкой, бандеролью обратно, да? А мне подходит что-то свое, а если это свое еще не пришло, ну давай я поищу свое. Ведь мы изначально вообще, когда только родились в этот мир, у нас у всех заложена наша психика, слава богу, она такая, она очень адаптивная. Просто нас как бы, ну так, нехотя в такие рамки берут, но это не значит, что нам в этих рамках надо всю жизнь и оставаться. Мы вообще-то там уже вырастаем, и мы можем эти рамки раздвигать. Нету такого, что раз нас посадили в эту клетку, то мы этой клеткой следуем по всем станциям. Нет, мы можем эту клетку разломать. Но как вы ее будете ломать, это уже, то есть ваш какой-то способ. Но точно мы не должны делать так, как нам говорили родители. И в этом смысле, когда я говорю про это не значит, что нужно родителей сейчас во всем обвинить или там копаться долго в этих травмах. Нам нужно просто понять, что было вот так вот. Да? Вот они нам говорили это, потому что вот они опасались этого места. Ну а дальше нам нужно искать свое.
Ключевое слово, мне кажется, девиз вот того, о чем мы говорим, друзья, работоспособность. Работает вообще сейчас эта установка или она уже как бы ну немножко не работает? То есть в детстве, друзья, в чем главный конфликт? С одной стороны все орут, вот вы во всем обвиняете родителей, со второй стороны все реально обвиняют родителей. Мы говорим, по-любому травме быть. Вот Оля, как многодетная мама, знает, она своих детей уже, собственно, начала им откладывать на отдельный счет на их психотерапевта. Ну, потому что, друзья, ну вот так. Психика должна обо что-то раниться, она должна обо что-то зеркалиться. Тут я не говорю о крайних, друзья, вещах. И мы точно знаем, где эта грань. Но я говорю о том, что всегда то, что ты даешь своим детям, ты даешь через призму того, что мы с тобой живем здесь. Наши родители давали нам через призму того времени, в котором они жили. И то, что сейчас меняются времена, посмотрите, с какой скоростью меняются вообще отношения, не знаю, ситуация в мире, все меняется, прогресс уходит. То неужели вот тот багаж, тот там сундучок, из которого так пыль, знаете, сдувают, как в фильмах старых, неужели он сейчас работоспособен? Нет понятия хороший или плохой, есть понятие работает это для меня или не работает. Работает, беру с собой. Не работает, но можно как-то пошатать эту установку. И, собственно, если что, именно этим мы в терапии занимаемся.
Да, и поэтому это такой вот важный этап. Это он с красной нитью через всю работу терапевта проходит. И то, что дает нам, вот мы говорим, вот почему я в этом месте остановилась, про нашу потребность, а чего я хочу, вот она как раз из такой работы и формируется. Ну, не только из этого, да, но в том числе, да, мы расшатываем наше убеждение, и мы тогда начинаем чувствовать, да, мы обращаемся много к чувствам, потому что у некоторых с этим тоже были сложности, им в детстве не разрешили. разрешали расплакаться, распсиховаться или вообще как-то о своей потребности заявить. Поэтому это такая очень аккуратная и очень неспешная работа. Ну, ладно, соглашусь, не на 100 лет. Можно и короче. Еще одна вещь, которую мне важно сказать вот в рамках того, готова ли я на свидание, это тоже такая очень светлая мысль, но про которую мало говорят, это восстановление своей сексуальности. Вот я хочу такую мысль сказать, что ваша сексуальность и чувство сексуальности, ну, я думаю, что все понимают, что это больше, чем секс, но она родилась, это субличность и это идентификация вас намного раньше, чем ваши отношения. И тем более, чем ваши отношения, которые сейчас каким-то образом, возможно, печально закончились. То есть если вот, например, нас слушают те люди, которые, ну не знаю, это был первый опыт сексуальных отношений, которых там закончились через совсем, не знаю, через месяц, да, вы там планировали, что это станет мужчиной на всю вашу жизнь, или в сексуальных отношениях с этим партнером вас как-то там унижали, то, конечно, у вас будет обида, и это нормально. Но, с другой стороны, этот человек не забрал вашу сексуальность. Он ее не унес с собой в тот момент, когда ваши отношения закончились. Это желание и сексуальность, она всегда ваша. Это ваша вторая природа. И никто не может ее забрать. И иногда нам кажется, что да, мы не можем вступить в следующие сексуальные отношения. Но если мы дадим себе время соединиться вновь с этой частью, почувствовать, где мое желание, и как оно рождается, и как я могу удовлетворять эти желания, то мы снова соединимся с этим вот сексуальным self, так сказать, если научным языком, и мы будем уже выходить из призмы такой, что да, а мне хочется секса снова, я хочу секса. И тогда вы ищете партнера, который будет подходить, или вам хочется просто каких-то касаний, прикосновений. Ведь секс — это не только про какой-то вагинальный акт, да, не про сам как-то половой акт, да. Это и про какие-то чувственные дотрагивания, это какие-то ласки, это все намного больше. И вот как раз, когда вы завершаете одни отношения, можно тоже себе, и нужно, наверное, дать себе время вот эту часть вернуть, присвоить, сказать, ее никто не забрал, она точно с моей, и, возможно, ее как-то доисследовать и какие-то новые грани открыть, чтобы, когда вы пошли уже в новые отношения, вы там тоже себе не из страха быть пораненной закрывались, да, были готовы принимать это как новый опыт, как новый сексуальный опыт.
Нет, конечно, это очень частый запрос, что действительно мы как будто бы не можем вступать в новые отношения, а потому что, вот ты говоришь про сексуальность, которая, естественно, не только про секс, а тут же очень про доверие. Тут очень про доверие, и мы как раз-таки, Оль, идем к тому, что да, там, возможно, тебя предали, как-то поступили, но у всех разные ситуации, но мир шире, и не все люди такие, и не каждый мужчина там или женщина такой. И у нас нет, вот, наверное, ключевое, друзья, что я хотела бы сказать, но у нас нет с вами других вариантов, кроме как проверить, а так ли это на самом деле или нет. Потому что не попробовав, мы никогда не узнаем. И вот как любит говорить Рас Харрис, это основатель как раз третьей волны когнитивно-поведенческой терапии, терапия принятия ответственности, давайте выходить уже из головы в реальную жизнь. И это, наверное, ключевое. Потому что жизнь, она только так и проживается. И да, нас никто не готовил к тому, что мы будем не только вот в каком-то вакууме такого вечного счастья и блаженства. Еще раз говорю, человек, который работает в психиатрической больнице, вот там вот вечное блаженство. Потому что прекрасно работают транквилизаторы, ноотропы, нейролептики и прочие препараты. Но мы же все-таки не об этом говорим. Мы говорим о том, что жизнь, она вот красивая, приятная и... во всех, наверное, ее проявлениях она должна быть. И у каждого свой опыт, и сказать, кому проще, кому-то тяжелее, ну, наверное, тоже неправильно. Вот, собственно, вывод тут какой в этой части, части сексуальности? Что я опять доверюсь человеку, я опять попробую. Но мы допускаем из взрослой позиции, что он не обязан быть такими, какими мы его себе напридумываем. И тогда приходит как будто бы объективность. То есть мы на человека смотрим, принимая его и хорошие качества, которые нам нравятся, и те, которые, ну, нам не очень близки. Но тут важный момент, друзья. Для этого нужно понимать, с чем я точно не смогу, то, о чем говоришь ты, что для меня точно не подходит. И ключевое, оно также для каждого свое.
Да, все верно. Доверие — это очень важно здесь. И знаете, чтобы не было такого, что вы идете из какой-то идеи, он должен удовлетворить мои потребности, в том числе сексуальные. Да, это ваша готовность исследовать, ваша готовность раскрываться, да, если есть это доверие, но точно так же и ваша готовность дарить и отвечать на потребности другого. То есть это такой вот зрелый, скажем так, уже зрелый, это что никто не обязан удовлетворять мои потребности. А если вдруг мои потребности рядом с этим партнером не удовлетворятся, я могу хотя бы про это сказать. Сказать, мне вот так не подходит, делай вот так. И это тоже нормальная история, когда двое взрослых говорят об этом.
Ну и, собственно, у нас остается с тобой пятый сценарий, правильно? Заключительный.
Пятый сценарий — это... Наверное, знаешь, как это видение, с чем я иду дальше в отношения. Вот четкое понимание, мы уже про это как бы вскользь говорили, но это вот опять-таки, из какой мотивации я пойду. Мне здесь просто хочется и интересно, я даже не буду разворачивать, да, если я четко понимаю, какого партнера я хочу. Когда я с ним встречаюсь, я контактирую с ним, с конкретным, а не с фантазией про него. И я не рисую снова его какого-то, в который образ я влюбляюсь. Да, это иногда происходит очень бессознательно, да, но это нам нужно для слияния на начальных этапах. Но потом обычно гормоны утихают, и мы так немножко разлепляемся и начинаем его видеть. Но некоторые не видят его, некоторые продолжают делать вид, что вот он такой, как мы его себе нарисовали. Вот у меня как раз сегодня утром была клиентка, которая говорила, я вот закончила отношения, но когда я была внутри отношений, я на многое соглашалась. Мне казалось, это нормально. А дальше мы исследуем ситуации, в которых ей как было бы нормально. И там вообще-то было там про обиду, про унижение и про еще что-то. И я спрашиваю, а сейчас, когда мы это анализируем, тебе как кажется, это нормально? Ну, вообще-то нет. Да, я, похоже, себе нарисовала, что вот как бы это место, где я могу. То есть вот и готовность, четкая готовность и понимание того, это когда мы сказали, что вы прошли все эти стадии, вы понимаете, чего вы хотите. И когда уже нового человека вы встречаете, вы стараетесь не очень сильно предаваться. Это приятно предаваться фантазиям, я знаю, как это. Но важно в том числе и видеть реальность. И видеть то, что человек делает по отношению к вам в этой реальности. И соизмерять, мне это сейчас подходит, или я просто выбираю закрывать на это глаза. И тогда почему вы выбираете закрывать на это глаза, а не говорить? Если ваш сценарий выбирать закрывать глаза, тогда не удивляйтесь, если эти отношения очень сильно через какое-то время напомнят вам предыдущий опыт.
Вот тара-та-там, собственно, мне в последнее время понравилось говорить, завершающий такой гонг в нашей истории. Вот мы 40 минут с тобой говорили о том, как понять, что я готова к новым отношениям, что, собственно, я не травмирую ни себя, ни партнера. А знаете, какой мораль сей басни какова? Что мы все равно нам придется работать с собой. Потому что, начиная с деструктивных сценариев, даже если позитивные, да, любые отношения — это ответственность партнера и меня 50 на 50, если по правде. Точно так же, как и терапевта, и клиента. Это я вам напоминаю, друзья. Но вопрос в другом, что пока мы вот свои вот эти паттерны, свои чувства не откроем, не посмотрим, не развернем, это то, что происходит в кабинете или совместно за ручку с психологом, то нам очень сложно будет строить новые отношения по той самой причине, что мы все равно у нас фонит. И одно дело, когда у меня фонит сзади, и это, знаете, как реакция вот на щелчок. Вот я всегда моргаю резко. Любой человек моргает, а меня еще там поддергивает, потому что был определенный опыт. Я о нем знаю, но он уже ни на что не влияет. То есть это остался как какой-то рудимент, знаете, вот эволюции осталось, что-то такое непонятное, и почему-то этот хвост еще не отвалился. Но вот как-то то же самое. Но это другая разница. Но я иду осознанно в эти отношения. И вот, наверное, слово «осознанность» — это вот то, что можно подчеркнуть вот двумя, знаете, полосочками и на этом, собственно, завершить. И, наверное, ключевой маркер того, что вы готовы, что вы действительно их хотите, но хотите без напряжения. Я просто буду рада, если так случится. А вот этот маркер абсолютно каждый из нас, вне зависимости, проработанный мы или нет, мы точно его почувствуем. Спасибо, Оль, тебе большое за сегодняшний выпуск.
Спасибо, Дарина, и спасибо, слушатели, что вы с нами, что вы нам пишете, даете свою обратную реакцию и даете темы, которые было бы интересно вам раскрывать. Это нас точно вдохновляет и подбадривает.
Да, правда, я всегда говорю, что у нас самая благодарная аудитория на самом деле. Спасибо вам, что вы с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Запретграм». И напоминаю, что у нас новый поток обучения. Все, кто хотели присоединиться, не успели в этот, ждем вас. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.